Выпуск новостей вам представила Евгения Мельникова. Во втором части программы «Время свободы» сегодня, 31 августа. Марш несогласных в центре Москвы. Вакцинация от свиного гриппа в России. Современные школьные учебники. А также обзор прессы, культурная тема, новости науки, рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час информационной программы «Время свободы». И напомню вопрос программы. Сегодня мы спрашиваем вас, нравятся ли вам учебники, по которым занимаются ваши дети. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Ответить на этот вопрос вы можете и на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru или прислав нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801, номер пейджера 660-1055, абонент «Радио Свобода», адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Первая тема этого часа – марш несогласных. Сегодня, несмотря на запрет московских властей, в центре российской столицы запланирован марш несогласных. Подобные акции в поддержку свободы митингов и собраний представители оппозиции проводят 31 числа каждого месяца на Триумфальной площади Москвы. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал один из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов. С ним побеседовала моя коллега Лейла Гениатуллина.
Мы сопротивляемся вот этому произволу московского правительства, за которым, я уверен, стоит правительство федеральное, по порабощению такого столицы, да, сейчас зачищают последние остатки свобод. Мы за многие годы, 2006 года, пока существует «Другая Россия», практически ни разу не получили разрешения на проведение публичного мероприятия в городе в полном объеме. Однажды нам разрешили сбор, но не разрешили шествие. Мы считаем, что в то время, как здесь проводятся поистине нюрнбергские акции, например, нашистов, помните, когда 100 тысяч человек прошло, им дают любые места, любое время, любую площадь города, и ни в чем их не ограничивают. Мы же оказываемся гражданами то ли третьего сорта, то ли вообще никакого. То есть нас хотят эвакуировать. В этой связи мы начали кампанию гражданского неповиновения и решили выходить на Триумфальную площадь каждого 31 числа тех месяцев, в которых есть 31 число, 18 часов, и призываем всех граждан, и говорим мы об этом много раз, и говорили, и повторяем, что преодолейте свою трусость, мы не нарушаем закон, мы добиваемся осуществления статьи 31 Конституции Российской Федерации. То есть граждане имеют право на мирные демонстрации, без оружия и так далее и тому подобное. Нас в этих правах ограничивают. Мы просто считаем это репрессией по отношению к нам и будем добиваться этого, пока не одержим победу.
Заявил корреспонденту «Радио Свобода» один из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов. В этот раз впервые за несколько лет московские власти не отказали заявителям в проведении митинга, а предложили перенести его в другое место. Оппозиционеры с этим не согласились. Почему не согласны с предложением перенести митинг, говорит член исполкома «Другой России» Александр Аверин.
Во-первых, скажу, что мы подали уведомление на Триумфальную площадь, однако нам сообщили, то есть, что это место занято неким культурно-массовым мероприятием. Как выяснил защитник Валентин Гефтер, никакого культурно-массового мероприятия там нет. Наконец сообщили, что там будет некий пикет на 20 человек. Поэтому у нас есть четкое ощущение, что нам отказали по незаконному поводу. Нам предложили другую площадку, но это вот на Триумфальной нам отказали по незаконному причине. То есть там отказ незаконен. Смысл акции 31 числа. Митинг за свободу митингов. Чтобы оппозиция, то есть, и просто граждане России, власть перестала отказывать под надуманными предлогами от проведения митингов, шествий, других акций. Если нам отказывают выход на Триумфальный, то получается, то есть, если мы выйдем на Грибоедова, то мы откажемся от цели нашей акции вообще. То есть мы согласимся на незаконные действия власти. А мы не собираемся на них соглашаться.
Несколько правозащитников, в том числе и международные правозащитные организации, тоже намерены принять участие в качестве наблюдателей. Вот как вы это расцениваете?
Я не думаю, что присутствие правозащитников как-то остановит милицию, имеющую существующий приказ. Однако мы рады, что придут такие уважаемые люди, как Любин Алексеев, Лев Пономарев. Это безусловно положительный факт.
Как вы слышали, как сказал Александр Аверин, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев и глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева заявили, что намерены принять участие в марше несогласных. Свое решение объясняет Лев Пономарев.
Эта акция вполне соответствует моим убеждениям. Акция в защиту свободы слова, защиту Конституции. Но в данном случае я выступаю наблюдателем вот почему. Потому что формально организаторы этой акции просто их разводят, условно говоря. Они обратились вовремя, за 15 дней, как и полагалось, заявлять митинг. Им сказали, вы знаете, уже раньше вас там в рамках культурного какого-то мероприятия обратилось управа, а из культурного мероприятия, то это за месяц. А потом они стали добиваться уже с нашей помощью. Они обратились к нам, нас обманывают. Мы стали добиваться, и выяснилось, что никакого культурного мероприятия нет. То есть их просто разводили. Это просто наглая, такая разводка была. Они стали настаивать о том, ну, как бы, дайте нам разрешение, так сказать. Тогда им придумали новое. Им сказали, что пикет там заявлен. А пикет подается за 3 дня. То есть пикет можно было подать позже, чем они. Но возникает вопрос, почему? Они подали за 15 дней раньше заявку на Триумфальную площадь, на проведение акции там, вот, в защиту Конституции. Почему-то кому-то другому, который решил провести там всего лишь пикет. Пикет совсем не обязательно на большой площади проводить. Кому-то другому, якобы под проведение пикета, дали приоритет. Но, с другой стороны, им предложили другое место, что по закону можно делать, предлагать другое место. Раньше им просто не разрешали проводить акцию, посвященную 31 числа, 31 статье Конституции. Сейчас можно сказать так, им впервые разрешили провести этот митинг, но не на том месте, на которое они заявляли, фактически нарушая закон, потому что, ну, обманывая их. Но, тем не менее, все-таки предложили. Поэтому здесь, вообще говоря, у меня могла быть тактические соображения, может, другие. Может быть, да, нехорошо, что вот как бы обманывают, там, оказывают давление, но, может быть, я и пошел бы на другое место. Поэтому я не являюсь сейчас организатором и не хочу быть участником, потому что не я решал не подчиниться переносу. Поэтому мы с Людмилой Михайловной, обсудив эту ситуацию, решили быть не участниками этой акции, а именно наблюдателями. Мы хотим пойти и посмотреть, а что же за пикет там будет проходить? Вот такой важный пикет, который нужно проводить на одной из самых больших площадей в Москве, чтобы дать приоритет именно этому пикету, а не, так сказать, вот той акции, на которой придут там несколько сот москвичей. И тема акции «Защита Конституции» чрезвычайно важна.
В эфире «Радио Свобода» был лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Российская оппозиция сегодня планирует провести акцию в центре Москвы на Триумфальной площади в поддержку свободы митингов и собраний. Вы слушаете радиостанцию «Свобода» в Москве, 9:45.
«Радио Свобода». Новости.
Завод «Форд» во Всеволожске приостанавливает производство на 2 недели. «General Motors» в Петербурге, напротив, возобновляет выпуск автомобилей. В Махачкале застрелен неизвестным сотрудник подразделения ОМОН МВД Дагестана. Один из боевиков, убитых при спецоперации в Хасавюртовском районе Дагестана, опознан как гражданин Алжира. Сообщается, что он являлся координатором «Аль-Каиды». Украинский экипаж греческого сухогруза «Ариана», захваченного в мае сомалийскими пиратами в Индийском океане, просит о помощи. Пожары в американском штате Калифорния не удается взять под контроль, заявил губернатор Арнольд Шварценеггер. Американский шаттл «Дискавери» пристыковался к Международной космической станции. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте в эфире «Свободы» программу «Свобода» в клубе «Квартира 44». Тема программы «Собственная смерть». Нужны ли современному обществу и современной литературе страдания, болезнь и смерть? Эту тему обсуждают гости ведущей программы Елены Фанайловой. А в программе «Время свободы» мы вновь обратимся к утренним российским газетам и журналам. В студии мой коллега Михаил Шевелев. Мы поговорим сейчас о российско-украинских отношениях. Есть публикации на эту тему.
Речь идет о публикации в еженедельнике «Власть». Еженедельник «Власть» в качестве традиционного опроса, вопроса своим экспертам выбрал такой: «До войны дело дойдет». Речь идет не об абстрактной войне, а о потенциальной войне между Россией и Украиной. Вопрос этот еженедельник «Власть» задает на соответствующем информационном фоне. Дмитрий Медведев отказывается отправлять посла в Киев. Следственный комитет сообщает, что в прошлогодней войне на стороне Грузии участвовали военнослужащие Украины. И с обвинениями в адрес Украины выступает представитель России в НАТО Дмитрий Рогозин. Итак, дойдет ли дело до войны? Вот как отмечает на это политическая и экономическая элита России и Украины. Николай Бордюжи, генеральный секретарь ОДКБ. Нет, нет и нет. И даже говорить об этом не надо, а мысли надо гнать от себя. Леонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем, эти мысли отказывается от себя гнать. Да, решительно отвечает Леонид Ивашов. Все идет по сценарию, прописанному за океаном, с целью столкнуть два братских народа. Виктор Черномырдин, бывший посол России на Украине. Между Россией и Украиной никаких войн не может быть. Я этого даже представить себе не могу. Константин Затулин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ. Украина воевать с Россией не в состоянии, довольно прагматически так он оценивает перспективу войны. Не знаю, как генералы, но солдаты Восточной Украины и Крыма против России воевать не станут. Де-факто заносим Константина Затулина в число тех, кто на вопрос о том, возможна ли война, отвечает «да». Любопытен взгляд президента Южной Осетии Эдуарда Кокуйте, который говорит, нет, русские и украинцы, братские народы, войны между ними быть не должно, и бог даст, не будет. Ведь Ющенко и те, кто воевал на стороне грузин против Осетии, это еще не украинский народ. Борис Немцов, сопредседатель движения «Солидарность», сторонник ответа «нет», но с оговорками. Хотя ментально Путин с Медведевым к этому готовы, но они на это не решатся. Во-первых, они прекрасно знают, в каком состоянии находятся вооруженные силы. И, во-вторых, побоятся оставить Россию в состоянии полной изоляции в условии жестких экономических проблем. А вот мнение Модеста Колерова, главного редактора агентства «Регнум», бывшего главы управления президента России по связям с зарубежными странами. «Да», – отвечает этот деятель, «потому что Ющенко ради сохранения власти рассматривает сценарий вооруженного конфликта». Светлана Журова, заместитель председателя Государственной Думы. «Второго Цхинвала никто не допустит. В Крыму хоть и происходит столкновение, но население на стороне России». Наконец, дают слово украинским представителям. Григорий Дашутин, почетный президент концерта «Укрросметалл». Вооруженной войны не будет, а экономическая не исключена. Витольд Фокин, бывший премьер-министр Украины. Военных действий не будет, но холодная война уже идет. Медведев, не владеющий, как Путин, дипломатическим тактом, усугубляет это. Эта война продлится до января 2010 года, когда на Украине закончатся выборы. Ну и любимец публики, политолог Александр Дудин, выступает с самым ярким, таким, я бы сказал, апокалиптическим текстом. «Война уже идет». Это война за передел зон влияния на постсоветском пространстве между Россией и США. Ющенко и Саакашвили встали на сторону США. Мы долго не хотели это признавать, ждали, что рассосется, но лимит исчерпан. Война вступает из латентной фазы в открытую. Ну, есть и более здравые взгляды на эту ситуацию.
Вот, о них например, можно прочитать в журнале «Коммерсант власть».
Журнал «Коммерсант власть» даст вам все подробности.
Спасибо, Михаил. В прямом эфире был мой коллега Михаил Шевелев. А теперь следующая тема нашей программы. В России от свиного гриппа будут привиты около 40 миллионов человек. Об этом глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил на совещании у премьера Владимира Путина. Это совещание было посвящено готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Число россиян, заболевшим гриппом H1N1, возросло до 211 человек. Массовая вакцинация, по словам главного санитарного врача, начнется уже в марте. Однако в необходимости обязательной вакцинации сомневаются не только родители школьников, но и некоторые медики. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Число россиян, заболевших гриппом H1N1, продолжает расти. По этой причине решено провести массовую вакцинацию населения от свиного гриппа. Сейчас в России проводят клинические испытания вакцины, к производству которой планируют приступить в октябре, а уже в марте начать повсеместную вакцинацию. Всемирная организация здравоохранения рекомендует странам в первую очередь прививать работников сферы здравоохранения, которые входят в группу риска. Однако сомнения в безопасности и эффективности вакцины высказывают не только простые россияне, но и сами медики. Вот что о необходимости прививки от гриппа H1N1 сказал заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии НИИ вакцины сывороток имени Мечникова Российской академии медицинских наук профессор Михаил Костиков.
Есть рекомендация Мировой организации здравоохранения о том, что должны защитить все население планеты от пандемии гриппа. А когда будет эта пандемия, это никто пока еще не знает. Всегда мы уже ждем срок около 5 или 10 лет. И есть даже положение ВОЗа, что до 2010 год 75% населения должны иметь вакцинацию от даже обычного гриппа. Может быть, пандемия гриппа связана с этим свиным гриппом, или как называется, как причинозначимой свинья. Это никто не знает, но с учетом, как она распространяется по всем странах мира равномерно, то вероятность, я считаю, может быть. Поэтому наша страна, как и другие страны мира, разработала вакцину. Такая вакцина разработала фирма Novartis, фирма Sanofi Pasteur, фирма Glaxo Smith Kline, то есть вакцины как таковой есть. У нас в России тоже разработана. Сейчас начали испытывать один вид такой вакцины. И скоро, через 2-3 недели, будет другой вид вакцины против свиного гриппа. Поэтому это тактика и положение Всемирной организации здравоохранения, потому что каждая страна должна защищать свое население.
Велика ли вероятность побочных явлений при вакцине?
Ну, побочных явлений, дело в том, что бывает на любой препарат. Но всегда есть показания и противопоказания. Соответственно, единственное противопоказание для всех вакцин против гриппа, те, которые выращивают на куриных эмбрионах, что нельзя делать лицам, которые имеют тяжелые реакции на куриные эмбрионы или на куриные яйца. И именно вот эти тяжелые реакции в виде отек венки, крапивницы. Все остальное, насморк, кашель, не является противопоказанием для вакцинации или хронической болезни. Наоборот, эти люди должны в первую очередь быть вакцинированы против гриппа. Другое дело, что когда врач идет на вакцинацию, он всегда должен внимательно относиться к тому человеку, который он вакцинирует. Даже тот же насморк не служит противопоказанием для вакцинации. В то же время врач может временно отводить, пока человек выздоравливает, и проводить вакцинацию.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, в любом случае отказ от вакцинации должен быть оформлен документально, чтобы в случае возникновения спорных вопросов, например, при тяжелом течении болезни у ребенка, медики могли доказать то, что предлагали привиться от вируса. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Первую половину часа нашей программы завершит выпуск новостей науки от Ольги Орловой.
Израильские генетики из компании NucleX экспериментально показали, как преступники могут фальсифицировать результаты экспертизы ДНК. До сих пор этот метод определения личности считался неубиенным аргументом в суде. Однако выяснилось, что можно подделать кровь и выдать ее за кровь человека, которого на месте преступления не было. Для этого достаточно владеть базовыми навыками в области биотехнологий и иметь стандартное лабораторное оборудование. После этого можно, например, на основе своей собственной крови изготовить кровь того человека, на которого хотят навести подозрения. Подробности метода, описанного израильскими генетиками, объясняет доктор биологических наук Александр Марков.
Можно взять кровь любую, хоть свою собственную, извлечь из нее ДНК, которая там есть. То есть ДНК в крови содержится в белых кровяных клетках, лейкоцитах. Можно кровь отцентрифугировать и извлечь оттуда все лейкоциты со своей собственной ДНК, а потом искусственно изготовить ДНК другого человека. Для этого существует два подхода. Либо можно, имея маленький кусочек там кожи или волос человека, которого хотят подставить, и извлечь оттуда крошечное количество ДНК, а затем размножить эту ДНК. Вот это называется амплификация. Вот можно, имея очень маленькое количество ДНК какого-то человека, изготовить очень большое количество такой ДНК. И потом эту искусственно синтезированную ДНК добавить в эту кровь и оставить ее на месте преступления.
Но есть и другая технология, которой могут воспользоваться преступники. Она связана с так называемым ДНК-профилем, то есть индивидуальным генетическим портретом человека.
Если у них есть просто из каких-то баз данных взятые генетические тексты человека, которого они хотят подставить, если они имеют ДНК не в виде молекулы реальной ДНК, а в виде, так сказать, ее буквенной записи. Молекула ДНК состоит из 4 разных, условно говоря, букв или нуклеотидов, которые называются А, Т, Г и С. По Поэтому последовательность ДНК любого человека можно записать в виде последовательности из 4 букв. Имея вот такой текст, набранный в компьютере или напечатанный на бумаге, можно, опять-таки, пересинтезировать такую молекулу ДНК искусственно. И, опять же, размножить ее и подмешать в кровь, очищенную от лейкоцитов, и вот оставить такой поддельный след.
Однако сами же авторы исследования дают ответ на вопрос, как бороться с такими высокотехнологичными преступниками. Генетики обратили внимание на тот факт, что естественная родная ДНК в клетках человека и животных специально химически обработана, то есть к определенным участкам нашей настоящей ДНК прикреплены метильные группы CH3.
Вот как раз по этому метилированию можно отличить естественную ДНК от искусственно синтезированной. И авторы статьи как раз и вот предлагают методику, разработанную ими, как можно быстро отличить. Ну, то есть они разработали химические тесты, которые позволяют отличить метилированную должным образом ДНК от неметилированной. Потому что искусственно синтезированная ДНК, она не метилирована. Вот чтобы ее искусственно прометилировать, так как в живых организмах, таких общедоступных методик нет пока.
То есть это является уникальным признаком?
Ну, это является уникальным признаком, да, пока. Хотя, конечно, можно предположить, что в будущем будут разработаны методики для того, чтобы прометилировать ДНК и сделать ее совсем неотличимой от естественной.
А на ваш взгляд, какова вероятность того, что преступники смогут фальсифицировать генетические фрагменты на практике?
Я не очень хорошо ориентируюсь в возможностях, так сказать, современного преступного мира. И, ну, конечно, нужны люди, владеющие этими методами, какие-то лаборанты, какие-то специалисты, чтобы все это сделать. Но, в принципе, необходимое оборудование дается, методики все описаны. В общем, это реально, хотя, конечно, и не очень просто. Какой-нибудь рядовой вор этого, конечно, сделать не сможет. Это некая организация достаточно мощная и достаточно богатая должна быть, чтобы такую штуку сделать.
По мнению Александра Маркова, остается открытым вопрос о том, стоит ли такого рода исследования делать общедоступными.
Конечно, некоторую тревогу вызывает то, что они такой своей статьей наводят преступников на всякие интересные для них идеи. Может быть, преступникам и в голову никогда не пришло заняться чем-то подобным, то есть подделывать ДНК на месте преступления. А теперь вот, познакомившись с этой статьей, преступный мир, может быть, задумается и действительно займется чем-то подобным. Вот в этом смысле, может быть, и нецелесообразно было публиковать такую статью в открытых источниках.
Простите, это старый вопрос об ответственности автора детективов.
Вот абсолютно то же самое, да, вот из этой же оперы.
В отличие от Артура Конан Дойля и Агаты Кристи, генетики из Тель-Авива дают возможность реализовать не фантазию, а проверенную технологию. И хотя сами же ученые нашли способ, как поймать ДНК преступников, остается вероятность, что последние найдут возможность совершить ДНК-побег. Вот такая генетическая диалектика.
Новости науки подготовила Ольга Орлова. Напомню, что сразу после выпуска новостей мы вновь принимаем звонки в студию по телефону 8 800 222 12. Сегодня мы спрашиваем вас, нравятся ли вам учебники, по которым занимаются ваши дети. 9.30 в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане отменен режим контртеррористической операции в селении Муцалаул Хасавюртовского района. Накануне в этом селе были блокированы и убиты двое боевиков. Один из них опознан как гражданин Алжира. Он являлся координатором Аль-Каиды в Дагестане. В Махачкале в воскресенье вечером убит сотрудник дагестанского ОМОНа. Неизвестные застрелили милиционера на пороге его дома. Рабочие места сотрудников Саяно-Шушенской ГЭС и их зарплата будут сохранены на весь период восстановительных работ после аварии, заявляет руководство компании «Росгидро». Завод «Форд» во Всеволожске приостанавливает производство на 2 недели. General Motors в Петербурге, напротив, возобновляет выпуск автомобилей после почти 2-месячного простоя конвейера. Активисты оппозиционной коалиции «Другая Россия» сегодня намерены провести несанкционированную акцию в центре Москвы на Триумфальной площади. Пожары в американском штате Калифорния не удается взять под контроль, заявил губернатор штата Арнольд Шварценеггер. Под угрозой тысячи домов их жители эвакуируются. Американский шаттл «Дискавери» пристыковался к Международной космической станции. На борту 7 астронавтов, а также оборудование и продовольствие. Новый лидер Японии Юкио Хатаяма стоит перед задачей формирования правительства, способного решить проблему восстановления экономики. Победа на парламентских выборах Демократической партии Хатаямы положила конец почти полувековому правлению Либерально-демократической партии. На западе Пакистана, вблизи афганской границы, в результате взрыва сгорели более 10 грузовиков, осуществлявших поставки для сил НАТО в Афганистане. Ответственности за диверсию пока никто на себя не взял. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. В конце прошлой недели, перед началом учебного года, в России вновь заговорили о качестве школьных учебников. Власти решили объявить борьбу фальсификации истории. Об этом заявил руководитель администрации президента России Сергей Нарышкин. Возглавляемая им специальная комиссия намерена привлекать общественное внимание к содержанию школьных учебников по истории и профессиональной подготовке учителей. По мнению экспертов, власть, используя административные и финансовые рычаги, пытается устранить конкурентов на идеологическом фронте. Репортаж Мумина Шакирова.
Учебники по истории в средних школах очень часто вызывают неудовольствие властей. Отсюда и появление комиссии при президенте России по противодействию фальсификации истории в ущерб интересам государства. Но, несмотря на барьеры в виде специальной экспертизы Академии наук и Академии образования и грифа «Допущено» Министерства образования и науки, разнообразия на издательском рынке все же сохраняются. Многие школы, лицеи и колледжи по-прежнему самостоятельно выбирают себе учебные пособия как по гуманитарным предметам, так и по техническим. Но это свободное поле постепенно сужается, считает научный редактор сайта Политру Борис Долгин.
Понятно, что вот политика коллекторов и политика финансирования получения учебников – это некоторая такая вполне сознательная политика, с помощью которой повлиять на выбор учебника можно. Родители теоретически могут и сами что-то купить, но для того, чтобы школа пользовалась некоторым учебником, понятно, что из самой школьной библиотеки он должен быть представлен в некотором заметном количестве экземпляров и для учителя, и не только. Особенно если речь идет все-таки о такой более или менее массовой школе, а не о школе, где учитель-энтузиаст непонятно каким образом готов, подрабатывая грузчиком, обеспечить себя и учеников и так далее. Но опять-таки школа все равно должна согласовать с образовательными структурами, по каким учебникам она работает.
Вы хотите сказать, что сейчас есть какой-то определенный выбор, и рекомендовать учебники могут конкретно учителя, директор школы и образовательные департаменты в разных городах и областях?
Да, какой-то выбор есть, но еще раз, на этот выбор можно влиять. И, например, массовый тираж учебника под редакцией Филиппова, притом поставляемого существенно льготно, он, конечно, влияет на ситуацию. Это по истории. Это вот скандальный учебник.
Где Сталин назван успешным менеджером?
Ну, на самом деле, там этой формулировки все-таки нет, но, скажем так, логика такова. Ну, скажем так, учебник, подготовленный, судя по всему, санкции власти. В отличие от некоторых других, очень быстро и легко прошедшей процедуры получения грифа министерства. И, кстати, опять-таки, еще одна актуальная проблема – это не допустить ситуации, когда вот один учебник легко получает, а другие какие-то альтернативные, которые сейчас готовятся, не получают. Вот это ситуация создания монополии, отсутствия конкуренции.
Это был научный редактор сайта Polit.ru Борис Долгин. По мнению Долгина, идеологические клише и действующий порядок проведения экспертизы учебников ведут к тому, что издательство при выпуске школьной литературы стараются учитывать только интересы определенных чиновников, а не профессионалов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Мы спрашиваем сегодня, нравятся ли вам учебники, по которым занимаются ваши дети. Ответить на этот вопрос вы можете также, прислав нам сообщение на номер 8 903 743 2801 на пейджер в Москве 660 1055 абонент «Радио Свобода». Или по электронной почте mail@radio-svoboda.ru. Можете также оставить комментарий на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. И у нас есть первый дозвонившийся в прямом эфире Владимир из Москвы. Владимир, доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, я вот хочу непосредственно по поводу учебников истории. Учебник истории, конечно, он должен быть правдив, и он должен четко давать ссылку на архивные данные. Архив такое-то, дело такое-то. Пока до этих, пока вот самой вот этой системы не будет, чтобы человек, скажем, учащийся, чтобы он мог непосредственно мог из первоисточника, чтобы он мог полностью четко получить информацию.
Не слишком сложно будет для детей?
Ну, вы знаете, что я просто думаю, этот человек когда-то все равно вырастает, и с него делается гражданин, вы понимаете?
И тогда он идет в архив.
Нет, вы понимаете, что он даже когда вырастет, в архив не пойдет. Если государство сейчас интерпретирует историю сквозь той призмы, которую он хочет видеть, чтобы ребенок видел, вы понимаете? Тогда это только никакого не будет. Я четко даю себе отчет, что это было бы. Я, кстати, вашу передачу утреннюю сегодня слышал. И следующим вариантом, что Российская Федерация, именно Российская Федерация, интерпретирует так историю, что изучить ее по учебнику можно практически невозможно. Это просто такая есть, я бы сказал, мазок такой, какой-то мазочек такой небольшой.
Ну что ж, конечно, существует и такое мнение. Это был звонок из Москвы от Владимира. На нашем сайте наши слушатели пишут, вот сообщение из Москвы пришло, почти по любому школьному предмету в лихие 90-е и несколько позже появились очень хорошие учебники, я это хорошо знаю, преподаю в школе с 90-го года по настоящее время. В хороших школах по ним и учат, поэтому, что касается именно моих детей, имеется в виду, видимо, ученики, да, нравятся эти учебники. К сожалению, не везде учат хорошо и по хорошим книгам, но хорошие учебники написаны. Сообщение, которое приходит нам на пейджер. Константин пишет: «Жизнь учит нас не по учебникам», а ему вторит Сергей Митрофанов, который нам написал, что и он жизнь учил не по учебнику. Наши постоянные слушатели Майоровы пишут: с учебниками это вообще пока неразрешимая история, придется и учителям, и родителям додумываться самим. Это наши слушатели Майоровы прислали. А теперь еще один звонок. Сергей Зармавиров, вы в прямом эфире, доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, да, я тоже скажу вот насчет учебника по истории. Но вот этот бедный учебник уже избивают, я не знаю как. Вот. Точных данных даже, вот даты даже вот расходятся. Вот такое впечатление, что скоро вот даже разные регионы России, да, вот один учебник будет в одном регионе, а другой, допустим, в другом. И уже начнутся диспуты, споры. Вот
они уже идут на самом деле.
Да, да, вот действительно. Вот единственное, что математика, физика и химия еще не страдает, хотя и туда могут залезть. Вот я видел вот выступление Сергея Нарышкина, я понял его так, что он хочет, и вот наше правительство, президент хотят воспитывать патриотов. Но это правильно, но ведь есть точные данные. Вот я когда в школе учился, вот спасибо моему историю, учителю по истории, он нам требовал, чтобы мы даты даже знали. У нас были такие определенные карточки 6x4. Там была дата, а с другой стороны ответ. И вот он тут же рассказал урок, да, когда спросил кого-то, и требует, чтобы человек знал даты. И все это усваивается капитально, отлично. Вот. Потому что вот писали, да, там я не знаю, но вот говорят, что не писали. Но я видел написано: Сталин успешный менеджер. Но он бы за такие слова этого автора, сам Сталин,
отправил. Ну, как вы только что слышали, нет такой формулировки, просто к такому выводу можно прийти.
Да, но он бы отправил за такие слова в места не столь отдаленные. Вот. Так что вот желательно вот насчет истории. Воспитывать патриотов надо, но на точных данных, действительно. Потому что мешанина, каша в голове, она ни к чему хорошему не приведет. И вот 1 сентября, вот, это вот в 39-м году началась Вторая мировая война. Вот я бы посоветовал школьникам минуту молчания в честь вот памяти людей, которая катастрофа произошла, такая трагедия 20 века.
Это был звонок из Армавира от нашего постоянного слушателя Сергея. А наш слушатель Валерий пишет на интернет-сайте: в нашем городе, может, так и везде по России, учителя говорят, учебники каких авторов необходимо покупать. Если в старые времена книги можно было передавать в младший на год класс, то сейчас это исключено, замена книг обязательно. Говорят, что нужно, что какой именно автор нужен. Мои знакомые, покупая учебники для ребенка, руководствуются в первую очередь ценой. Чем дешевле, тем лучше, не до жиру. Николай Кузнецов из Москвы прислал очень подробное сообщение. Он пишет, что большая часть современных российских школьных учебников написана путанно, небрежно и недостаточно внятно, вплоть до содержания в них множества глубоко ошибочных антинаучных утверждений. Приводит пример, чего только стоит учебник по химии, в котором в одном абзаце написано, что электроны вращаются вокруг ядра атома, а уже в следующем, что ни в коем случае не следует думать, что электроны вращаются вокруг ядра. И где черным по белому написано, что молекулы газов металлов двухатомные, а на самом деле эти газы атомарные, в чем принципиальное отличие металлов от неметаллов. Полное сообщение вы можете прочесть на нашем сайте www.svobodanews.ru. Очень подробно и много написано. Сейчас мы узнаем мнение Андрея из Нальчика. Андрей, доброе утро. Вам нравятся учебники, по которым занимаются дети сейчас?
Доброе утро. Ну, учебники есть и хорошие, есть и не очень хорошие. Просто вот я немножко по-другому. Вот человек передо мной говорил насчет обращения в архивы. А вы пробовали просто даже старые газеты в библиотеке попросить почитать? Вот у меня был случай. Я прочитал книгу Виктора Суворова «День М», и там было, в общем-то, четко написано, что 10 октября 1940 года постановлением Центрального исполнительного комитета было принято, что обучение платное в последних классах школы и в некоторых гуманитарных институтах. Я поразился этому, поскольку нам всегда говорили, что обучение у нас бесплатное, и решил проверить. То есть я хотел взять газету «Правда» за 10 октября 1940 года. Понимаете, это было что-то, что вот, ну я не знаю, это как в сердце государственной тайны мне нужно было заглянуть. В общем, пока с меня требовали справку, зачем мне это надо, по научной работе или еще что-то как-то. Ну, в общем, дело решило коробка конфет и бутылка шампанского. Вот, а дело действительно подтвердилось. Понимаете, а обращаться в архивы простому смертному практически невозможно.
Ну да, мы, кстати, не раз рассказывали об этом в наших программах. Спасибо, это был звонок из Нальчика от нашего слушателя Андрея. Еще одно мнение узнаем. Ольга, доброе утро.
Доброе утро. Вот я лично это сам... Алло, вы меня слышите, да?
Да, Ольга, говорите, только приглушите, пожалуйста, звук вашего приемника. Алло, Ольга, говорите.
Хорошо. Значит, я намучилась, вот когда мой внук, который учится в музыкальном училище, сдавал литературу, вот, и он совершенно не мог эту литературу сдать самостоятельно по той причине, что вообще учебника не существует.
Наоборот, по-моему, существует достаточно много учебников по литературе сейчас.
Нет, во всяком случае, у них вот они ни по какому учебнику не учились. Им не выдали никакого учебника. И, значит, я бегала по всем магазинам, собирала всю литературу, какой только возможно, понимаете. И перед этим я два раза просила учительницу и его тоже, чтобы им выдали списки хотя бы. У них нет даже необходимого списка писателей.
Но это проблема того, что нет учебника. А если говорить о тех учебниках, которые есть у вашего внука, то как вы их оцениваете? У вашего внука
вы
есть
знаете,
учебник?
Вы знаете, преподавание такое хаотичное, я вообще не понимаю, потому что я не видела и учебника по истории. Понимаете, то есть все какое-то, вот они только пишут в тетрадях, хотят записывают, хотят не записывают. Вот совсем нет вот этого четкого, обозначенного вот программы ни по литературе, ни по русскому, ни по каким предметам.
Спасибо, Ольга. В какой-то удивительной школе учится ваш внук. Ну что ж, вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут. Коротко новости.
Радио «Свобода». Новости.
Рабочие места сотрудников Саяно-Шушенской гидроэлектростанции и их зарплата будут сохранены на весь период восстановительных работ после аварии, заявляет руководство компании «Русгидро». В дагестанском селении Муцалаул отменен режим контртеррористической операции. Накануне там были блокированы и убиты двое боевиков. В Махачкале в воскресенье вечером убит сотрудник ОМОНа. Неизвестные застрелили милиционера на пороге его дома. Завод «Форд» во Всеволожске приостанавливает производство. General Motors в Петербурге, напротив, возобновляет выпуск выпуск автомобилей. Активисты оппозиционной коалиции «Другая Россия» намерены провести несанкционированную акцию в центре Москвы на Триумфальной площади. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
В лозунге «Убей Хача» нет ксенофобии. Неожиданный результат официальной экспертизы.
Комментарии эксперта.
Адвокат Юрий Шмидт. Влияет ли дело Ходорковского на жизнь общества?
В блогах «Свободы».
Писатель Лоренс Даррелл как собеседник блогера Померанцева.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы вновь читаем газеты. Рядом со мной в студии Михаил Шевелев. И Михаил на этот раз выбрал экономическую и автомобильную тему. Михаил, вам слово.
Да, тема экономическая и автомобильная, но, наверное, она немножко выходит за эти рамки. Речь идет о такой масштабной перспективной сделке, как возможная продажа компании «Opel», консорциума Сбербанка, «Газа» и канадской компании «Магна». Оказалось, что на пути к завершению этой сделки возникли некоторые препятствия. Американский автоконцерн General Motors возвел очередной барьер на пути сделки по продаже своего немецкого актива. Об этом пишет сегодня газета «Время новостей» в первополосной публикации под названием «Без России». О российском участии в «Opel» официальных заявлений не делали ни в Вашингтоне, ни в Берлине, сообщил официальный представитель правительства Германии Ульрих Вильгельм. А в Сбербанке вчера отказались от комментариев, с представителем «Газа» связаться не удалось. Однако, что известно? Известна информация, которую опубликовал германский журнал «Шпигель». По информации этого издания, американская сторона, концерн General Motors, находящийся в стадии банкротства и распродающий свои активы, не готов продать такую крупную компанию, как Opel, российской стороне от того, что опасается, что в руки россиян попадут его высокотехнологичные разработки, и они будут использованы в недобросовестной конкурентной борьбе. 20 августа председатель правления Сбербанка Герман Греф должен был встретиться в Детройте с сопредседателем правления «Магна» Зигфридом Вольфом и генеральным директором General Motors. Тогда отмечалось, что речь идет не о новых переговорах, а скорее о личном знакомстве. Позднее факт знакомства не подтвердился. Со стороны компании General Motors высказывается мнение о том, что они готовы продать Opel канадской компании «Магна», но без участия российских компаний. Главный вывод, к которому приходит газета «Время новостей», состоит в том, что вся возня вокруг продажи или не продажи Opel закончится после того, как в Германии завершатся выборы. Вот это политическое обстоятельство стоит пока на пути завершения крупнейшей экономической сделки, в которой заинтересованы все и, в первую очередь, россияне.
Спасибо, Михаил. Обзор прессы подготовил мой коллега Михаил Шевелев. Сейчас мы вновь возвращаемся к школьной теме. При всех реформах образования школу невозможно представить без библиотеки. И, как выяснилось, главными темами школьных библиотек Санкт-Петербурга сегодня являются нехватка средств и кадров. С подробностями наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольцкая.
Петербургская ассоциация школьных библиотек была создана в 2002 году. В ней более 500 членов. Это не только библиотекари, но и директора школ, и представители торговых домов, и писатели. Все, кто готов поддерживать школьные библиотеки. Главное, без чего не может существовать библиотека, это фонд и библиотекарь. Так что проблема комплектования фонда и привлечения квалифицированных кадров будет стоять всегда, считает заведующий информационно-библиотечным центром Петербургской академии последипломного педагогического образования Татьяна Полякова.
Фонды ветшают, их надо обновлять. К сожалению, особого финансирования мы не имеем. Средний фонд библиотеки образовательного учреждения составляет 10-15 тысяч экземпляров. Фонд обновляться должен обязательно, потому что сейчас обновляется само содержание образования. Образовательное учреждение включается в инновационную деятельность. Почти во всех школах интернет есть, но не во всех библиотеках интернет подключен. Потому что в первую очередь нужно было создать условия для обучения, потом уже подключить библиотеку интернет. Вот хотя мы, библиотечные работники, с этим не согласны. Наше правительство, комитет по образованию, ежегодно по 200-300 экземпляров CD, DVD приобретает. А вот такая лакуна нам, к сожалению, не выделяет средств на приобретение периодических изданий. В свое время такие журналы, как «Знамя Нева», добились вот таких средств, и к нам в школьной библиотеке шли эти журналы. Все, закончилась программа, средств нет.
Средний возраст библиотекаря школьной библиотеки от 45 до 50 лет, а притока новых кадров нет совсем. Прекрасно обученная молодежь просто не согласна на унизительную зарплату. Но все-таки еще более острая проблема – это воспитание у детей вкуса к чтению. В Петербурге существует программа «Успешное чтение», но некоторые школы разрабатывают и собственные программы, говорит директор лицея номер 590 Красносельского района Алексей Каменский.
Ну, шутку назвали это писательским десантом. Мы сразу с несколькими писательскими союзами подружились, и Центр современной литературы и книги Житинский Александр Николаевич, значит, нас тоже поддерживает, когда несколько авторов одновременно приезжают в школу к ребятам. Казалось бы, в этом нет ничего нового, но здесь есть одна изюминка. Сам по себе писатель, не в обиду, с ним встречаться нечего. Он не танцует, не поет. Встречаться нужно с книжкой. Для этого ее нужно прочитать. И вот мы такой вертушкой дети читали книжки этих авторов. Кто больше всех понравился, вот когда уже писатели пришли, он к нему и идет. Ну, а вторая программа тоже эксклюзивная, это конкурс «Добрые лиры». Вначале читают дети и родители, педагоги, да, и школьные библиотекари. У нас вот 25 партнерских школ, ассоциация школьных библиотек, наша петербургская и всероссийская в этом участие принимает. Второй круг читают профессиональные авторы, туда же входят профессиональные педагоги, туда же входят библиотекари. Это конкурс художественной литературы, без желтухи, без чернухи. Вот единственное условие конкурса. Знак качества своеобразный поставлен на этих томиках. Их можно в школьные библиотеки для внеклассного чтения. Автор практически классиком становится.
Но проблемы это не решает, хотя бы потому, что существует жанровое противостояние прозы и поэзии, считает детский писатель Михаил Яснов.
За последнее время у нас организовались несколько больших конкурсов, типа «Заветная мечта», например, и все прочее. Да. Конкурсы только прозы. И вот сейчас новый конкурс «Нос» – только проза. Единственный конкурс, в котором участвовали поэтические сборники «Алые паруса», он закрыт. Таким образом, мы непроизвольно смещаемся в сторону прозы, а со стихами сложно очень, потому что эта система оказывается неподдержанной. А для младшего возраста, старшей дошкольной, младшей школьной, стихи на первом месте. И вот тут происходит провал. Надо думать, что с этим делать.
С огромными проблемами сталкиваются и издатели учебной литературы, например, «Хрестоматий». С ужесточением авторского права договоры надо заключать со всеми авторами или их родственниками. В городе на покупку новой художественной литературы в этом году выделено около 15 миллионов рублей. Но издательствам невыгодно развозить книги в каждую школу. Будь у библиотек свой транспорт, они бы покупали гораздо больше книг, не отдавая деньги коллекторам и торговым домам. Татьяна Вольская для «Радио Свобода». Свобода, Санкт-Петербург.
Завершит нашу программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Деревянные башмаки ассоциируются у нас в первую очередь с Голландией и Францией. Знаменитые кломпы стали не только символом Нидерландов, но и сувенирной приманкой для бесчисленных туристов. Гораздо меньше известно о скандинавской деревянной обуви треска, а ведь и она – предмет вполне достойный внимания, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
Впервые сведения о деревянной обуви Цхэско в Дании появляются в 15 веке. В документе, датированном 1481 годом, упомянуты ольховые башмаки жителей острова Фюн. Судя по росписям фюнских церквей, не исключено, что производство такой обуви зародилось именно здесь, в центре Дании, а уже потом распространилось в другие регионы страны. Так или иначе, но все последующие 4 столетия деревянная обувь была самой распространенной в Дании. Из архивных документов можно узнать, к примеру, что в 1496 году королевский указ регламентировал продажу цхэско на базарной площади города Оденсе. А столетия спустя, в 1580 году, датский историк Корнелиус Хамсфорд учреждает благотворительный легат, проценты с которого идут на закупку деревянных башмаков школьникам из бедных семей. Понятное дело, что обувь для низкого сословия и обществом ценилась весьма невысоко.
В Дании сохранилось немало фресок периода 12-17 веков, позволяющих детально знакомиться с предметами быта того времени. И тут любопытно отметить, что в трактовке средневековых датских художников Цхайско несут весьма негативную символику, являясь непременным атрибутом отрицательных персонажей. На церковных росписях деревянные башмаки, обуты палачи Иисуса Христа, другие библейские злодеи, а порой и сам дьявол. Говорит датский музейный инспектор Кьельт Гриндер Хансен. Со временем центром производства датских цхайско стала Восточная Ютландия. Регион этот издавна славился своими лесами, что естественным образом подхлестнуло развитие башмачного промысла. Особо в этом смысле выделялся небольшой городок Гамель-Рю, треть населения которого зарабатывала себе на хлеб, вырезая в год до 180 тысяч пар деревянных башмаков. Среди мастерового люда ремесло это уважалось. Башмачником мог стать любой. Цехового обучения для этого не требовалось, работа с деревом считалась чистым занятием, а инструменты стоили недорого. К тому же товар постоянно рос в цене. Если в 1830 году пара обычных цхэску стоила 5-6 скиллингов, то в 1870 году башмаки эти стоили уже в 6 раз дороже. Цхайско были распространены обуви как на селе, так и в городе. Новыми башмаками нередко расплачивались за работу, а отработавшие свой век служили поилкой для домашних животных. В особых случаях сапожник снимал с ноги мерку, но обычно на ярмарку привозились изделия нескольких стандартных размеров. Так можно было разом обуть всю семью. А вот фасонов цхайско было не счесть. Для будней и праздников, с закрытой пяткой или фасонным каблуком, оббитые по канту медной полоской или лакированные. Помимо цельно выдолбленных башмаков, существовали и вариации, например, деревянные сапоги с кожаными голенищами. Срок жизни обуви продлевали, подковывая ее железом. Башмаки при этом ужасно грохотали, а подошвы сыпали искрами, стоило припустить них бегом по мостовой. Пик продаж цхэско приходится на 1880-е годы, однако профессия резчиков-кустарей начала приходить в упадок с появлением деревянных башмаков фабричного изготовления, а с началом 20-го столетия и этот продукт окончательно вытеснила кожаная обувь. Второе рождение скандинавские деревянные башмаки пережили в 70-80-х годах прошлого века, на этот раз в соседней Швеции. Удобные шлепанцы-клоги на широкой деревянной подошве с небольшим каблуком и кожаным верхом стали носить молодые люди обоего пола, и это считалось признаком продвинутости. А популярности деревянным башмакам добавила знаменитая группа «Абба». Именно в них шведские музыканты выходили когда-то на сцену. Впрочем, и спустя 4 десятилетия эта обувь не утратила у скандинавов своей популярности. В каждом истинно шведском доме есть пара таких деревянных шлепанцев, стоящих у входных дверей. По размеру они подходят всем членам семьи, так что это очень удобно. Когда надо выбежать на улицу, обувь всегда наготове, и не нужно шнурки завязывать. Башмаки, может, и выглядят грубовато, но на самом деле они очень комфортные. Ноги в них не потеют и не мерзнут, а по росе в таких пошлепать – одно удовольствие. Рассказывает обувных дел мастер из Швеции Берит Йорансон. В настоящее время деревянная обувь из Скандинавии вновь на подъеме. Еще в прошлом сезоне на подиумах дефилировали манекенщицы в башмаках на деревянной платформе, а уже этой весной шведские клоги заполонили страницы глянцевых дамских журналов. За некоторые модели просят до 1500 шведских крон, а это около 150 евро. Но, судя по спросу, товар того стоит. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Екатерина Высоцкая, редактор Надежда Перцева и Лео Гениатулина, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время джаза». Ну, а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.